Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Третью главу своего послания апостол Иаков начинает с предостережения. Он предостерегает нас, чтобы мы не становились учителями просто ради того, чтобы занимать важное положение или красоваться перед публикой. Иаков пишет: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Учить Слову Божьему – огромная ответственность. Если наставлять людей в библейском учении без должного усердия и аккуратности, как в голову взбредет, то нам впоследствии придется понести ответственность за всех тех людей, которые собьются с истинного пути в результате нашей небрежности. Если бы вы преподавали, скажем, биологию, историю, математику или что-либо другое, и вдруг через несколько лет обнаружили, что все, чему вы учили, оказалось лишь ошибочными теориями, в таком случае последствия вашего заблуждения будут сравнительно незначительными. Но если вы учите Слову Божьему, тогда всякое заблуждение или лжеучение может отрицательно отразиться на судьбах очень многих людей в вечности. Именно поэтому учителя, как говорит Иаков, и подвергнутся большему осуждению, чем другие люди. И именно по этой причине я стараюсь как можно осторожнее преподавать слово и как можно меньше высказывать свои собственные мнения или предположения. Очень часто бывает, что люди хотят, чтобы учитель или пастор поделился с ними своими мыслями или догадками по тому или иному вопросу, но это всегда сопряжено с большим риском. Когда человеку дана власть быть учителем, у него может появиться искушение учить не тому, чему нужно. И я считаю, что нам следует воздерживаться от того, чтобы слушать учителей, пасторов или служителей, которые говорят только на свои излюбленные темы, вместо того, чтобы преподавать Слово Божье. Очень опасно изучать Писание только за тем, чтобы найти подтверждение своему собственному мнению. К примеру, если человек придерживается какого-то определенного учения и вдруг в Писании натыкается на слова, которые явно и однозначно противоречат тому, что он считает правильным, в таком случае он может попытаться подогнать слова Библии под свое учение и истолковывать их как-то по-своему. Но это не только легкомысленно, но и опасно так играть со Словом Божьим. Нам следует преподавать его в том виде, в каком оно есть, ничего не изменяя и ничего не добавляя к нему от себя. Итак, Иаков предупреждает нас, что если мы решаемся стать учителями, то на нас ложится огромная ответственность, и однажды нам придется отвечать перед Богом за то, насколько верно мы учили людей тому, что Он говорит нам в Своем Слове. Библия предупреждает нас, чтобы мы остерегались тех, кто искажает Слово Божье. Мне неоднократно доводилось встречаться с такими людьми, и мне было очень страшно за них, потому что они сами ставят себя в очень опасное положение. Далее Иаков начинает говорить о самой, возможно, болезненной для всех нас теме, о нашем языке. «Ибо все мы много согрешаем», — пишет он. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Если вы можете обуздать свой язык, тогда уж наверняка вы можете полностью контролировать себя. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их, говорит Иаков. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Итак, язык. Такая, казалось бы, маленькая часть тела, а сколько всяких бед может наделать, сколько огня зажечь. Язык может стать либо источником благословения, либо источником огромного зла. Своим языком мы можем благословлять людей, назидать и поддерживать их. В то же время мы можем буквально погубить их с помощью нашего языка. Иаков сравнивает наш язык, этот небольшой член, который может причинить столько вреда, с поводьями, которыми управляют лошадьми. Поводья, так же как и язык, небольшого размера, однако с их помощью мы можем управлять крупным животным. Точно так же и руль на корабле. Сам по себе он небольшого размера, но способен поворачивать весь огромный корабль в любую сторону. Подобным же образом наш язык, особенно когда он выходит из-под контроля, может оказывать влияние, и порой даже очень сильное, на нашу собственную жизнь и на жизнь других людей. Когда мы попадаем в какую-либо трудную ситуацию, мы порой теряем способность контролировать свой язык. «И язык — огонь», — пишет Иаков, — «прекраса неправды». Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Каких только проклятий человек не произносит в порыве гнева. А что, если язык принадлежит, скажем, Гитлеру или Сталину? Один такой язык что-нибудь брякнет, и миллиона человек как не бывало. «Ибо, — продолжает Иаков, — всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим». Поразительно, каких только животных человек не укрощал и не приручал. Он может укрощать львов и тигров, и примеры тому мы не раз видели в цирке. Он может научить птиц разговаривать. Он научился дрессировать даже змей, китов и дельфинов. Человек научился подчинять себе природу. Единственное, что ему не удалось укротить, это свой собственный язык. «Язык, — пишет Иаков, — укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Иисус Христос однажды произнес замечательную фразу. Он сказал: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Ибо из сердца исходят злые помыслы, лжесвидетельства и хуление. И потом он добавил: «От избытка сердца говорят уста». Язык открывает то, что у нас в сердце. Дух Святой как-то сказал через пророка Иеремию, что уста человеческие являются голосом нашего сердца. То, что у человека в сердце, ясно из того, что и как он говорит. Иаков пишет, что языком мы благословляем Бога и Отца. Это, наверное, самое лучшее, что можно делать языком — прославлять Бога, петь Ему хвалу. Может быть, это и покажется очень смешным и нелепым какому-нибудь особенно культурному или просвещенному в своих собственных глазах человеку. Может быть, он скажет вам, что для него высшим достижением в использовании человеческого языка является монолог Гамлета или ария Фигаро. Но это не так. Лучше всего мы используем свой язык, когда благословляем и благодарим Бога. Иаков пишет, что языком мы благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. «Не должно, братья мои, сему так быть», — говорит Иаков. «Это попросту нелогично, непоследовательно». «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» — задает он риторический вопрос. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Воистину, наш язык — это парадоксальное, зачастую необъяснимое явление. Теми же самыми устами, которыми мы прославляем Бога, мы проклинаем человека. Да поможет нам Бог полностью смириться перед Его Святым Духом, чтобы Он смог сделать в нашей жизни то, чего мы сами сделать не в состоянии. Мы сами не в силах изменить свою природу, свое сердце, управлять своим языком. Но Бог может это сделать. Только попросите Его об этом и со смирением примите Его ответ. Помню, раньше в порыве гнева я столько всего мог наговорить, что потом долго мучился от стыда. В то же время, сколько того, что я хотел и мог бы сказать некоторым людям, я так никогда и не сказал. Поддержать кого-то, простить кого-то, утешить, сказать, что я люблю их. Задумайтесь об этом. Если бы мы знали, что никогда больше не увидим этого человека, что бы мы ему сказали? Нам с вами, христианам, не пристало скупиться на слова ободрения и любви. Далее Иаков переходит к разговору о том, что такое настоящая мудрость. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью», — пишет он. В первом послании к Коринфянам сказано, что знание надмевает. Получить хорошее образование еще не значит быть мудрым. А уж если человек гордится своими познаниями, то мудростью там явно не пахнет. Мудрость проявляется в смирении, в кротости. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, продолжает Иаков, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Просто выйдите в центр города и оглянитесь. Включите телевизор, откройте журнал или газету. Весь блеск и роскошь этого мира выставляются на показ. Машины, яхты, коттеджи, которые стоят сотни тысяч долларов. Кругосветные круизы, много всяких других игрушек для взрослых. Все это прекрасная почва для зависти и сварливости. Именно зависть зачастую служит причиной многих преступлений, недовольства и волнений в обществе. Зависть всегда порождает недовольство, а недовольство, в свою очередь, неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, читаем мы дальше в третьей главе послания Иакова, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Мудрость Божья очень сильно отличается от земной, душевной, бесовской мудрости, которая направлена только на удовлетворение наших собственных желаний. Теперь подумайте о своей жизни. Какой мудростью руководствуетесь вы? Иаков говорит, что наша мудрость проявляется в нашем образе жизни. Если я все время чем-то недоволен, все время провожу в суете, напряжении, обсуждении других людей, такая мудрость не от Бога. Потому что мудрость, которая исходит от Него, обладает совсем другими свойствами. Она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир», — продолжает Иаков. Возможно, какой-нибудь самонадеянный, богатый или влиятельный человек сейчас слушает эту проповедь и думает про себя. «Ну да, так вы и уговорили меня стать этаким бесхребетным существом, мирным, скромным и послушным христианином». Подождите минутку. Никто не может сравниться по силе и выносливости с Иисусом Христом. Посмотрите на то, что ему пришлось пережить. Что он перенес на своих плечах? Почему он смог одержать победу? Да потому что он имел Божью мудрость, он был мирен, скромен и послушлив в своей праведности. Обладая всем этим, человек становится невероятно сильным и стойким. Настоящие христиане — это самые крепкие и сильные люди на земле. Для этого достаточно просто взглянуть на историю. Итак, в этой главе Иаков дал нам несколько практических советов относительно того, как мы должны строить свои отношения с другими людьми. Следите за своим языком, укрощайте его, используйте его только для добра, используйте его для того, чтобы ободрять и назидать. Не используйте ваш язык для того, чтобы ранить, обижать, унижать или губить. Живите в согласии с Божьей мудростью. Пусть она отражается, проявляется в вашей жизни. Пусть ваша жизнь будет чиста, мирна, милосердна. Если мы хотим пожать плод праведности, тогда мы должны сеять мир. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Старайтесь жить в мире друг с другом. Миритесь с теми, с кем ваша плоть желала бы поругаться, кого она, может быть, хотела бы покритиковать или даже поколотить. Миритесь с ними, и тогда вы сможете пожать плоды праведности. «Однако, откуда у вас вражды и распри?» — спрашивает Иаков. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете». Иаков говорит, что жадность является источником большей части наших проблем, и я не могу с этим не согласиться. Если жадность берет в человеке верх, она все поглощает на своем пути. Это жуткая сила, именно она лежит у истоков всех войн, споров и борьбы человека с человеком. Это желание получить то, что есть у других, или даже больше того. Это относится как к отдельным личностям, так и к целым государствам, которые иногда развязывают войну с целью обогащения. При этом государственных мужей нисколько не волнует, что за их обогащение расплачиваются жизнью миллионы невинных людей. Так было при жизни Иакова, так обстоят дела и сейчас. Посмотрите вокруг: вражда, споры, распри между людьми. Иаков говорит далее: «Не имеете, потому что не просите». Знаете, нам следует просить у Господа обо всем, что нам хочется иметь, и если Ему это угодно, Он даст нам то, о чем мы просим. А если это нам не принесет никакой пользы или даже причинит вред, тогда Он, конечно же, не даст нам этого. Такое случается, когда мы просим чего-либо, как пишет Иаков, не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. «Ради чего вы враждуете друг с другом? Ради чего вы готовы убивать и грабить?» — спрашивает он. «Ради денег? Но ведь Богу известны все ваши желания. Попросите Его, и Он даст вам то, что вам нужно». Однако жадность и неверие побуждают людей к тому, чтобы самостоятельно пытаться добиться того, чего они хотят. Иногда мы неправильно понимаем, что такое молитва и для чего она нужна. Цель молитвы не в том, чтобы моя воля и мои желания были исполнены. Однако почему-то очень часто мы думаем, что молитва — это способ получить то, что нам хочется. Я очень долго думал о молитве именно так. Я постоянно пытался заключить с Богом какие-то сделки. «Если ты сделаешь то-то и то-то, — молился я, — тогда я сделаю для тебя вот это». Я в открытую торговался с Богом. Мне хорошо понятен этот стих из послания Иакова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Помню, как я долго и упорно молился о том, чтобы Бог дал мне новую красивую машину. Как горячо и страстно я об этом молился, но это было лишь обыкновенным желанием моей плоти, одним из тех вожделений, о которых пишет Иаков. Помню, как я говорил ему: «Если ты дашь мне эту машину, то я обещаю, что каждое воскресенье буду возить на ней всех соседских детей в воскресную школу. Господь, ты тоже сможешь пользоваться этой машиной пару часов в неделю». А в голове у меня уже возникали планы о том, как я смогу ее использовать во все остальные дни, как я буду рассекать на ней вдоль набережной, как на меня будут оглядываться все девчонки. Очень часто наши молитвы носят совершенно эгоистичный характер, и мы об этом даже не подозреваем. Если же я тщательно исследую свое сердце, тогда я обнаружу, что в большинстве случаев мои молитвы определенно преследуют какие-то корыстолюбивые цели. О чем я на самом деле беспокоюсь? Положим, чей-то муж неверующий, и эта женщина молится и просит Бога: «Боже, спаси моего мужа, приведи его к себе, помоги ему отдать свою жизнь Христу». Но при этом в своем сердце она думает: «Если бы он был христианином, он гораздо лучше относился бы ко мне. Он был бы тогда добрее, понимал бы меня и молился бы со мной перед едой. Он бы ходил вместе со мной в церковь. Как бы я хотела, чтобы он сидел рядом со мной в церкви. Господь, пожалуйста, спаси моего мужа». Возможно, в действительности эту женщину мало беспокоит то, что ее муж противится Богу, и что если он не изменится, его душе грозит опасность. Она молится о том, что может сделать удобнее ее собственную жизнь. Но молитва не предназначена для того, чтобы вершить мою волю. Цель молитвы в том, чтобы на земле совершалась Божья воля. Часто мы просим и не получаем именно потому, что за нашей просьбой скрываются какие-то личные мотивы. Мы стремимся к тому, чтобы наша воля, а не Божья, была исполнена. И если наша воля не совпадает с Божьей, то можно определенно сказать, что Он под меня подстраиваться не будет. Бог не должен угождать мне, это я должен угождать Ему. Молитва не предназначена для того, чтобы заставить Бога изменить свое решение и взглянуть на ситуацию моими глазами. Молитва служит для того, чтобы совершалась воля Божья. Именно поэтому мы так часто просим и не получаем, потому что посредством молитвы мы пытаемся исполнить не волю Божью, а наши личные желания. Далее Иаков пишет: «Прелюбодеи и прелюбодейцы». Из контекста очевидно, что он говорит это не в прямом смысле, не в физическом, а в духовном. Он говорит здесь о вашей любви к миру, к тому, что в мире. Вы были обручены со Христом, и вашей первой любовью должен быть Он. Если же вы начинаете любить что-то больше, чем Его, в таком случае в своей душе вы совершаете духовное прелюбодеяние. Помните, в Ветхом Завете всякий раз, когда израильтяне начинали поклоняться другим богам, Бог обвинял их в прелюбодеянии. Точно так же и здесь Бог называет любовь к этому миру духовным прелюбодеянием. «Не знаете ли, — пишет Иаков, — что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Нет, Писание говорит это не напрасно. Любовь к миру — это духовное прелюбодеяние. «Не любите мира, ни того, что в мире», — написано в первом послании Иоанна. «Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если вы хотите дружить с миром и жить тем, чем живет этот мир, в таком случае вы автоматически становитесь врагом Богу. «Но тем большую дает благодать», — продолжает Иаков. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». Именно дьявол пытается заставить нас искать удовлетворение своих потребностей в этом мире. Он одурманивает нас, говоря, что мы сможем обрести радость и счастье, стоит нам только свернуть с Божьего пути и начать делать то, чего хочет наша плоть. Мы часто поддаемся на его уговоры, потому что он использует то, о чем мы больше всего заботимся – желание нашей плоти. Сатана как бы говорит: «Ну давай же, только попробуй, и ты почувствуешь удовлетворение и радость, ты поймешь, что это как раз то, что ты искал». Бог же говорит, что этот путь ведет к смерти. «Если вы хотите обрести духовную жизнь, ищите Бога и того, что Божье, и живите по духу». Ваши плоть и дух находятся в постоянной, непрестанной борьбе. И сатана тут как тут, он нашептывает вам, он говорит, чтобы вы поступали по плоти и искали удовольствие для самих себя. Господь же призывает вас поступить по духу, поступить мудро, выбрать долговременное, вечное благо. «Поэтому, — пишет Иаков, — покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мне кажется, что наша проблема часто заключается в том, что мы не стоим твердо за правду, мы идем на компромисс, уступаем дьяволу вместо того, чтобы противостоять ему. Он действительно старается выглядеть сильным и смелым, но на самом деле он моментально тушуется, когда ему оказывают сопротивление во имя Иисуса Христа. Я выделил бы три основных составляющих победы в духовной войне, в которой каждый из нас принимает участие. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Во-первых, мы должны осознать, что духовное противостояние, духовная битва реальна. Нам следует помнить о том, в чем именно заключается опасность. Зачастую мы бессильны что-либо сделать именно потому, что не отдаем себе отчета в реальности духовной войны. Как только я осознаю, что на самом деле является источником моей проблемы, тогда я уже могу сознанием дела разбираться в ней. Однако порой мы этого просто не замечаем. «Да я просто не с той ноги сегодня встал», — думаем мы. «Наверное, я просто не выспался, вот поэтому я такой раздражительный сегодня». Мы не подозреваем, что на самом деле это духовная битва. Очень часто то, что я чувствую, какая-то тяжесть на душе, отвратительное настроение — это результат действий сатаны, который пытается победить меня. Если я не понимаю этого, тогда я буду просто плыть по течению и могу причинить немало вреда и себе, и окружающим. Во-вторых, если я понимаю и осознаю, что это не от Бога, что это просто очередные нападки сатаны, тогда я должен противостать ему. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас», — пишет Иаков. «Он может победить вас, если вы будете бороться с ним один на один. Но если вы противостанете ему во имя Иисуса Христа, тогда он побежит от вас, он не сможет устоять». И, наконец, в-третьих, возрадуйтесь. Осознайте реальность духовной войны, противостаньте сатане во имя Иисуса Христа и возрадуйтесь той победе, которая дарована нам в Господе. Во Христе я могу противостоять дьяволу и всему тому, что он пытается навязать мне. Я могу радоваться, потому что во Христе Иисусе я более чем победитель. Удивительно, насколько радикально Иисус может изменить человека. То утешение, которое Он предлагает нам, нематериально, оно духовно, и нет ничего лучшего в жизни, чем то утешение, которое дает нам Он. Нет ничего более приятного, чем жить в Его присутствии, находиться рядом с Ним, общаться с Ним.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!